11. Поединок оперов. Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто привык побеждать. Наблюдение автора. Дело Халилова висело нераскрытым. Бомжи клялись, что они ничего не знают, и в день убийства вообще не приходили в отстойник. Каждый день на оперативках Волин перечислял нераскрытые убийства. Лыжник, Омар, Джованян, Ёж, Шкет с компанией. Теперь еще Халилов. И выходило, что городской уголовный розыск во главе с начальником ничего не делает, и чем занимается, неизвестно. Причем Волин умудрялся как-то отметить добросовестный труд молодых оперативников, товарищей Гнедина, Комарова, Глушакова, Ежова, которые хотя и не имеют достаточного опыта, но стараются изо всех сил. Гусар подал рапорт на увольнение и лежал в госпитале, поэтому выходило, что не стараются только осколки старой гвардии, Коренев и Волошин. По всем перечисленным делам имеется оперативная информация. «Определены подозреваемые», — пытался оправдаться Лис. «Но доказательственную базу следователи добыть не могут, поэтому преступления официально остаются висяками». С лицемерным сочувствием Волин развел руками. «Наши показатели строятся на официальной статистике, а не оперативных материалах. К тому же аппарат уголовного розыска должен обеспечивать оперативное сопровождение следственных действий». Все эти аксиомы Лис хорошо знал, но возразить ему было нечего. Когда сотрудники стали расходиться, Волин попросил его задержаться. «Что там у тебя с соседями, Филипп?» — спросил он. «Они запросили характеристику и, похоже, готовятся предъявлять обвинение». Эта новость стала для начальника УР неожиданной. «Понятия не имею. Они меня вызывали, допрашивали по крестобойне. Как меня похитили, кому я звонил, что видел. Но на этом дело и закончилось. Какое обвинение они могут предъявить?» «Кто их знает? Они же всегда напускают тумана, улыбаются, а потом раз...» «Короче, имей в виду. Похоже, что сейчас начальник УВД был действительно озабочен». «Спасибо», — ответил Лис. В груди у него кипело негодование. «Этот Сочнев, значит, никаких выводов не сделал. Предостережением не внял и не успокоился. Вот что такое личное оскорбление». Он в очередной раз пожалел, что выкинул грубую шутку с Вазелином. Но раз ФСБшник настроился воевать, ему придется воевать. Холодные капли серебристой чешуей облепили лобовое стекло БМВ. Автоматически включились дворники. Две тонкие длинные лапы бесшумно смахнули влагу в сторону, расчистив обзор. Бесшумно работал мотор. Внутри было тепло. В уютном полумраке красиво светились приборы панели. Пахло натуральной кожей и хорошим автомобильным ароматизатором. Горгулья смотрел в окно и грыз ноготь на пальце с татуированным перстнем. «Ну и тачка у тебя, папа. Чисто самолет!» По-блатному растягивая слова, процедил он и хотел сплюнуть, но плевать тут было некуда. Горгулья сам был плевком, оскорблением для этого комфортного кожаного салона с ортопедическими по фигуре креслами, в которые такие, как он, обычно не садятся, и с удобными подголовниками, на которые они никогда не кладут свои нечесанные и немытые головы. Он сам никогда раньше не ездил в дорогих машинах нового времени. Другое дело — провонявшие карболкой автозаки, раздолбанные патрульные УАЗы, насквозь прокуренные оперативные «Волги» и «Жигули». Впрочем, в самолетах он тоже никогда не летал, поэтому развивать затронутую им тему не имело никакого смысла. «Кусачки не забыл?» — спросил Лис.
«Был бы забывчивым, лежал бы на северном кладбище», — проворчал Горгуля и пощелкал маленькими блестящими, похожими на маникюрные, щипчиками. «Надо же придумать, ксиву на цепочке носить!»
«Может, и не будет цепочки», — терпеливо объяснил Лис. «Знаешь, как говорят, то, что положено, на то давно положено. Сейчас все сплошняком нарушают. Главное, запомни, нагрудный карман. Положено внутренний, но, может, и наружный. Вот, гляди». Из нагрудного кармана темно-синего в едва заметную клеточку пиджака, он засветил краешек красной корочки.
«Да въехал я, въехал!» — Горгуля скривил губы. «Ты у меня прям как генерал. Сперва баяном петь заставляешь, а теперь еще лягушкой скакать. То запрещал щипать, то сам сажаешь на резину, да еще к конторскому подводишь. Не нравится мне все это?»
«Баян, барабан, дятел, наседка. Так называют секретных осведомителей. Блатной жаргон. Щипать. Совершать карманные кражи пальцами. Блатной жаргон. Сажаешь на резину. Посылаешь совершать кражу в автобусе. Блатной жаргон. «Мне тоже не нравится Горгоша», — отозвался Лис. «Но одеваться некуда».
«Да мне один хрен кого щипать!»
От Горгули несло потом, дешевым табаком и безразличием. А теперь он еще принялся смачно жевать зубок чеснока, распространяя вокруг острый тяжелый дух. «Ты это чего?» — недоуменно спросил Лис.
«Так надо, папа!»
— ответствовал агент и отвернулся. Через улицу, сквозь косую сетку дождя, был виден вход в серое четырехэтажное здание с псевдоколоннами и фризом, увенчанным гербом СССР. Совершенно непонятно, кто и почему прозвал здание Тиходонского ФСБ «зеленым домом». Серое. Серо-унылое. Мрачно-серое. Где тут хоть капля зелени? Может, очень давно было зеленым? Или имелся в виду цвет валюты? Когда-то контора не на жизнь, а на смерть боролась со скупщиками долларов и марок. Действительно, не на жизнь, а на смерть, в прямом смысле. Тогда за это вполне могли расстрелять. И расстреливали. Время от времени отворялась тяжелая дубовая дверь, пуская-выпуская очередную фигуру в темной, тоже чаще всего серой одежде. Последние 40 минут поток входящих сошел на нет. Зато желающих покинуть здание стало гораздо больше. Одно за другим гасли высокие окна. Рабочий день закончился. Лис посмотрел на часы. 18:54. «Действуй только наверняка», — повторил он в очередной раз. У таких, как Горгуля, ум простой и заскорузлый. Чем больше повторов, тем лучше запомнит. Не торопись, не фартит, завтра повторим. Или через неделю, не к спеху. Если тебя поймают, сам понимаешь, колоться нельзя. «Да я в жизни не кололся», — обиделся Горгуля. И, помолчав, добавил. «А чего ты на рожон прешь? Неужто так приперло?» Лис бросил косой взгляд. «Не твоего ума дело».
«Ага».
Время шло. Все реже хлопала дубовая дверь. Зеленый дом погружался в темноту. Лис протер куском замши запотевшие стекла, усилил вентиляцию. Он сам понимал, что здорово рискует. Дело уж очень деликатное. С Лешим было бы проще. Но того клиент знает в лицо. К тому же Леший очень давно не щипал. Руки чуткость потеряли. А Горгуля всю жизнь карманы чистит. Он в этом деле ас. Вор беспокойно пошевелился.
«Твой фраер ночевать там, что ли, вздумал? Смотри, уже разбежались все давно».
Лис посмотрел на третье от входа окно на втором этаже, где тяжелые шторы еще светились тусклым болотным светом.
«Зеленые», —
отметил Лис с усмешкой. «Погоди еще немного», — сказал он. «Или на работу опаздываешь? А может, жена заругает?»
«Работа. Я тяжелее кошелька ничего не поднимал, и жены у меня отродясь не было. Закон запрещает».
«Раньше запрещал». Горгуля заворочился на сиденье, зашмыгал носом.
«Раньше на карманах хорошо зашибали. Помню, в 73-м на Новый год с пасечником в театр ломанулись. Там этот как раз выступал, певец. Как его? Ну, который про последнюю электричку пел. Хороший певец. Давиловка была, бабы буром перли, зыркало вылазили».
Он рассмеялся.
«Мы за один только вечер рубликов 700 нащипали. Мотоцикл купить можно. И в трамвае иногда целую получку снимали. А на кабак всегда хватало. А сейчас там денег нету. Одна нищета голимая катается».
«Поэтому карманников мало стало?» — спросил Лис.
«А раньше это была белая кость, элита криминального мира». «И поэтому тоже», — вздохнул Горгуля. «Только главное в другом. В головах главные изменения, а не в карманах».
«Интересно». Лис очень удивился и действительно заинтересовался. «Да ты философ, Горгоша. И какие же в головах изменения?» Вор снова вздохнул.
«На кармаша долго учиться надо. Это артист, на которого никто не подумает. Чуткий, осторожный, внимательный. Ну и работать, конечно, чисто. И щипать, и писать, и рыбалить. Я вообще все умел».
«Писать. Совершать кражу через разрез в одежде. Блатной жаргон. Рыбалить. Совершать кражу инструментами. Пинцетом, крючком и так далее. Блатной жаргон». «Тихо», — перебил Лис. «Приготовься». Окно на втором этаже погасло. Горгуля замолк. Через минуту-две парадная дверь открылась. На улицу вышел Сочнев, на ходу застегивая куртку и открывая зонт. «Вот он». Лис толкнул агента в бок. Тот прислонился к стеклу, вглядываясь.
«Срисовал?»
— наконец проговорил он. «Очень хорошо. Смотри и запоминай», — только и сказал Лис, наблюдая, как Сочнев, влившись в толпу спешащих под зонтами и без прохожих, быстро перебегает дорогу и направляется к аквариуму остановки. плотно набитому мокрыми и усталыми рыбами. Довольно быстро подошел переполненный 14-й номер, и Источнев втиснулся внутрь. Лис плавно взял с места, обогнал автобус и через минуту притормозил перед следующим аквариумом. Дождь не прекращался, и здесь тоже тесно жались друг к другу вымокшие пассажиры. «Давай, Горгуля, аккуратно. Ему почти через весь город переть, так что не спеши и осмотрись.
А то первый раз замужем».
Вор неловко открыл дверь и выбрался наружу. Нелепая фигура в кепке, старом выношенном плаще, мятых коротких брюках и огромных незашнурованных ботинках в припрыжку подбежал к стеклянному павильону и забился под навес. Лис дождался, пока подошел автобус, и агент ужом проскользнул в плотно набитый салон. Потом, немного приотстав, медленно поехал следом. Он сделал все, что мог, теперь от него ничего не зависело. Но он был уверен в успехе, потому что дурно и остро пахнущий, нелепо одетый, простецкий, выглядящий Горгуля являлся одним из лучших специалистов для той работы, которую ему предстояло выполнить. Автобус был переполнен. Горгуля внимательно просеял взглядом плотную пассажирскую массу. Вначале он искал быстроглазых оперативников из карманного взвода и нервных, дерганных кармашей, которые могут испортить всю картину. Но ни тех, ни других здесь не оказалось. Зато будущего терпилу он увидел почти сразу. Тот стоял, прижатый к сиденью в нескольких метрах от него. Полное лицо раскраснелось, губы недовольно сжаты, руками держится за поручень, в одной зажат сложенный зонт. Неудобно. «Чё ж ты, лошара, на тачку себе не заработал?» — подумал вор со злорадством. Зажатый в толпе Сточнев казался глупым и беззащитным, как заехавший в камеру первоход, которого новые друзья посадили играть в очко и собираются отнять вещи, деньги, будущие передачи и вообще обратить в рабство. Горгуля отвернулся, чтобы не привлекать к себе внимание жертвы, и осмотрелся еще раз, на этот раз ища бдительных, крикливых любителей совать нос в чужие дела и прочую активную публику, способную вмешаться в его работу. Но таковых тоже вроде бы не было. Во всяком случае, в глаза они не бросались, хотя такие активисты могут проявляться и неожиданно, поэтому сработать надо чисто. Вообще-то в былые времена кармаши работали бригадами, втроем, вчетвером. Тырщики создают давку вокруг ушастого фраера, толкают, прижимают, наступают на ноги, отвлекают, короче, и поворачивают к центровому, поудобней. А тот снимает лопатник и тут же передает атасному, который мгновенно делает ноги. Лопатник, кошелек, бумажник, блатной жаргон, устаревший. Но это давно было, когда профессия себя оправдывала. Сейчас все хотят сорвать бабло без всякого труда, без подготовки, без учебы. Зачем все это, если можно дать клиенту по башке и вытрясти карманы? Но он и один сработает чисто. Мастерство, как говорится, не пропьешь. Горгуля стал сокращать дистанцию.
«Извините, гражданочка, можно пройти, девушка?»
А той девушке уже лет 60, вон как разулыбалась, рот душей. Кармаши — самые вежливые пассажиры на свете. Они не хамят, не прут буром, не наступают на ноги. До поры. Они знают, что у вагонной толпы свои законы, своя механика движения, свои глубинные течения, стержни и тихие затоны. Как опытный рыбак знает, в каких условиях хорошо ловится щука, а в каких стерлить. В любую точку салона можно быстро попасть, не прилагая никаких усилий, только используя движение толпы.
«Семашка», — невнятно пробубнил водитель. «А ну-ка, граждане пассажиры, вдохнули?» —
раздался молодой нетрезвый голос. Горгуля увидел высокого, сильного парня со светлым чубом, неукротимо продирающегося к передней двери. Он отодвигал стоящих на пути, раздвигал плотную толпу, оставляя за собой некоторое разрежение. Горгуля кое-что прикинул, рассчитал траекторию и чуть подался назад. Вовремя. Остающееся за чубом разрежение захватило его и в мгновение ока протащило вглубь салона. В нужный момент он схватился за поручень и прижался к сиденью, чтобы оказаться аккурат позади Сочнева, приткнувшись животом к его спине. Густо дохнул чесноком, чтобы терпили не пришло в голову поворачивать свою харю. Он стоял, уставившись сонным взглядом в окно. Позевывал, недовольно бурчал под нос, когда его толкали. Вел себя как все, но это только в области всеобщей видимости. А его правая рука, зажатая между пальцами мойкой, аккуратно погладила левый бок Сочнева, распустив шов на куртке, под мышкой, на 5 сантиметров. Мойка. Бритва. Блатной жаргон. Так опытный хирург удаляет аппендицит через крохотный разрез. Ойкнув и извинившись, он надавил на оперируемого. Развернул его поудобней, просунул пальцы в прореху. Нежно ощупал пиджак. В нагрудном кармане имелось что-то твердое. Он зацепил пухлый прямоугольник, вытащил, скосил глаза. Удостоверение в обложке, в углу дырочка с пистончиком. Цепочки, правда, нет. Когда он засовывал добычу в карман плаща, непригодившиеся кусачки упали на пол. Жалко. Дело было сделано, но горгулья задержался еще на несколько секунд. Пальпация показала, что во внутреннем кармане лежит большой толстый лопатник. Мойка столь же нежно вскрыла костюмную ткань. Чуткие пальцы нащупали кожаную обложку и аккуратно извлекли ее на свет Божий. Клиент не ворохнулся. «Чехова!» — объявил водитель. «Ой, чуть не проехал!» — сполошился горгулья, оттолкнулся от поручня и стал тихонько выгребать к выходу. Через минуту он уже стоял на мокром асфальте, похожий на вынурнувшего из бурного моря пловца. Автобус с лязгом захлопнул двери и, заваливаясь на правый бок, пополз дальше. Он с облегчением жадно вздохнул свежий воздух. Пронесло. Дождь усилился, но он не мог испортить настроение. Удачно сработавший вор чувствовал себя отлично, будто выпил стакан дорогой чистой водки под хорошую закуску. Вот посмотреть бы сейчас на рожу ушастого фраера. Он, небось, еще и не хватился. Но все равно надо уносить ноги. Горгулья пошел вдоль дороги, с удовольствием закуривая сигарету. Людей почти не было, и он позволил себе на ходу осмотреть добычу. Открыл удостоверение. На фотографии терпила был в форме. Майор Сочнев Владимир Яковлевич. Состоит в должности сотрудника. Ладно, теперь бумажник. 800 рублей с мелочью, несколько визиток, какие-то квитанции. Деньги он переложил к себе в карман, все остальное вместе с бумажником, нагнувшись, бросил в решетку сточной канализации. «Подвезти, кореш!» — рядом притормозил знакомый БМВ.
«В Нахичевань, папа!»
— горгулья плюхнулся на мягкое сиденье, по-хозяйски развалился, вытянул ноги.
«А это вместо оплаты!» —
он протянул похищенное удостоверение. «Молодец, Горгоша, держи!» Лис протянул несколько тысячных купюр. Горгулья пересчитал. 5.
«Слышь, папа, я кусачки потерял. Хромированные. Добавить бы надо».
Лис протянул еще 1000. «А ты больше ничего не взял?»
«Взял бы и $1 000 000, да не было», —
быстро ответил Горгулья. И чтобы соскочить со скользкой темы, спросил.
«А что это за должность такая, сотрудник?»
«Государственная тайна», — ответил Лис и прижался к тротуару. «Будь здоров, Горгоша. Дальше на такси. Ты теперь при деньгах».